Дмитрий Дорничев. Мое пространственное убежище. Книга 13. В дальний путь. Текст читает Иван Никонов. Глава 1.
«Если не заткнешься, я сам тебя заткну!»
Раздался недовольный голос, и дверь в камеру раскрылась. В нее вошел мужчина, облаченный в легкий бронекомплект. Шлем закрывал верхнюю половину его лица, но и по губам было понятно, что тот чем-то недоволен. Затыкалка не выросла. Ухмыльнулся Сергей, за что тут же получил электрический разряд. Ошейник, а также обручи на руках и ногах, спрятанные под одеждой, ударили током, из-за чего узник едва ли не начал танцевать.
«Неплохо, неплохо, у тебя талант!»
Ржал охранник и на своем устройстве, похожем на пульт, добавлял и убавлял силу ударов на руках и ногах, чтобы влиять на движение заключенного. Успокоился он лишь через минуту, и то из-за того, что начало вонять жареным.
«Запомни, урод, продолжишь мне мешать отдыхать, придется тебе вновь потанцевать».
Охранник рассмеялся и покинул камеру, закрыв за собой дверь. Она была не монолитной, имелось окошко, через которое можно было бы просунуть голову, если бы не прутья.
«И как мне спасти станцию, если я заключенный, еще и признан диверсантом?»
Сергей присел на металлическую кровать и потрогал браслеты. Они впились в поджаренную плоть, и даже простое касание вызывало боль. Но она быстро уходила, что натолкнуло мужчину на определенные мысли.
«Так, я не негр, и это факт».
Не негр осмотрел свои руки, потом ноги. Зеркала не было, но Сергей был уверен, что сейчас он в своем теле.
«Навыков и системного меню нет, но, может...»
Вспоминая испытания под Питером, где Сергей также был без навыков и характеристик, он до крови прикусил губу.
«Да уж, регенерации нет, но свойства эволюционировавшего тела при мне уже неплохо».
Губа мужчины зажила минут за 5, а через 20 была как новенькая.
«И как мне сбежать? А если сбегут, то что мне делать? Это же космическая станция».
Пространственный океан. Одинокий ковчег. Несколько дней назад. В железобетонной крепости в просторном помещении засияла телепортационная платформа, и на ней появился андроид. Выглядел он довольно простенько, будто скелет с проводами. Андроид прошел 5 метров, повернул налево, прошел еще 5 метров. Потом побежал и остановился перед стеной. Развернувшись ровно на 180 градусов, андроид подошел к центру комнаты и... начал прыгать, крутиться, вертеться и даже драться с воздухом. Выполнив все заложенные в него инструкции, андроид вернулся к телепортационной платформе и исчез. Некоторое время спустя. Телепортационная платформа вновь засияла, и на ней появился облаченный в броню киборг, а за ним по одному появилось еще 20 таких же. Киборги разбежались по всему помещению, устанавливая различное оборудование. Прошло некоторое время. Часть киборгов перенеслась обратно, остальные охраняли помещение, но прошло менее часа, как из платформы стали появляться новые киборги. Все они были в тяжелой броне и экипированы лучшим системным оружием. Постепенно они заняли все помещения крепости и, убедившись, что внутри нет противника, вышли на улицу.
«Красота!»
– пробормотал один из киборгов и снял шлем, чтобы вдохнуть полной грудью. Передовые искусственные органы корпорации технологии Aegis позволяли киборгам в полной мере ощущать себя людьми, даже если от человеческого в них лишь образец ДНК и генного материала.
«А ты впечатлительный, Намар!» — хохотнул подошедший мужчина. В отличие от остальных, он был в белом комбинезоне и довольно расслаблен.
«Господин Кейтар, как тут не впечатлиться? Небо голубое, такое красивое, а трава?»
Намар засмотрелся на сочную пышную траву. А это Кейтар лишь пожал плечами и направился к стене. Снаружи крепости было большое пустое пространство, чуть дальше высокая железобетонная стена. Ворота всего одни, с запада, и довольно массивные, более 10 метров в высоту и 8 в ширину.
«Патриарх, замечен враг. Предположительно, это зомби. В контакт не вступали».
«Ждите». Благодаря установленному в крепости оборудованию, киборги могли общаться по внутренней связи. Также там установили различные приборы, собирающие информацию об окружающем мире. Но на ковчеге было глухо. Ни радиоволн, ни сигналов, ни излучения. Все в пределах естественного фона. Забравшись на стену по специальной лестнице, Кейтару смог увидеть так называемую стену тумана, ну и несколько сотен зомби, бродящих вдоль западной стены. «Уничтожить», — велел патриарх. Через миг засверкали лучи, и зомби попадали на землю один за другим.
«Опыт выдается, аномалий нет. Подмечаем монету и награды»,
— доложил один из офицеров. «Отлично». Кейтару обернулся и, спустившись со стены, направился к ноутбуку, с помощью которого и управляется ковчег, а если точнее, то малое убежище. Через некоторое время на крыше крепости появился пространственный телепортатор, маяк, а также парус и гарпун, взятые в аренду у убежища. Кейтару сразу же посетил пространственный океан. «Какое необычное чувство!» Кейтару пребывал в форме светящегося силуэта, но этот силуэт принадлежал не ему. По крайней мере, мужчина так сперва подумал, но к нему быстро пришло сознание. «Нет, это и есть я». Киборг уже успел позабыть свою настоящую внешность, ведь она далека от выдающейся. Поэтому Кейтару сам спроектировал себе внешность и тело. Сейчас же он был в своем истинном облике, как если бы он не становился киборгом, а рос человеком. «Так спокойно. Но на это нет времени». Кейтару заозирался, рассматривая пространственный океан во всей его красе. Рядом парил гарпун 2-го уровня. Выглядел он, как металлическая сфера диаметром 100 метров. Быстро осмотревшись, мужчина вернулся на ковчег и переместился на Тиллиан. Благодаря телепортатору теперь это стало возможным. Оказавшись в каком-то ангаре, он взмахнул рукой, и 5 сотен киборгов, а также 2 меха 4-го уровня, перенеслись на ковчег. «Отчитаться», — приказал он, и всего через несколько секунд получил электронные сигналы, что все в порядке. Пехота и мехи целые. Тогда Кейтару вновь переместился на Тиллиан и телепортировал одиноко стоящего меха. А вернувшись обратно, он смог наблюдать груду металлолома. Оказавшись на ковчеге, Тиллиан стал многократно тяжелее. Даже его прочность, казалось, стала меньше.
«Да уж, если бы не зомби, нас бы ждала такая же судьба», — подметил подошедший Намар. «Всем занять позиции. Сейчас будет пробная зачистка осколка. Намар, на тебе организация промышленной части. Права я тебе уже выдал. Остальным...»
Космическая станция некоторое время спустя.
«Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой». Сергей кинул взгляд на охранника, который сидел на стуле и играл на каком-то устройстве, похожем на тонкий прямоугольник. «Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном».
«Заткнись, твою ж, сукин ты сын, меня из-за тебя снова убили!»
Прокричал охранник и, схватив пульт, выдал узнику едва ли не максимальный заряд. Сергей рухнул на пол и около минуты трясся. Потом еще 5 минут приходил в себя. «Потихонечку да привыкну к току», — ухмылялся мужчина. В прошлый раз он 7 минут в себя приходил, а в этот раз удар током был куда сильнее.
«Смотрите, как он смущается! Это так мило!»
Хохотала обнаженная женщина, вытирающаяся полотенцем.
«Гай, мальчик мой, если у тебя проблема с девочками, обращайся к тете Лише»,
добавила другая женщина в возрасте 40 лет с хвостиком. Она сидела на скамье и, поэротичнее приоткрыв ротик, прижала друг к другу свои груди 3-го размера. Женщина уже была наполовину одета, но вот лифчик надевать не спешила, ловя на своем теле похотливые взгляды парня.
«Хватит парня совращать с старой кошелкой. Раздевалка сама себя не помоет. Не мешайте Гаю», —
проворчала другая, самая молодая. Ей было 35. У нее крепкое спортивное тело. Сразу было понятно, что она из охраны.
«Ну, он же так мило смущается. Как устоять?»
— возразила та, что без лифчика. Гай же старался не смотреть на женщин и мыл полы, но он не всегда мог удержаться. Роботы-уборщики были запрещены на станции, потому что их легко взломать. Впрочем, запрещены и многие другие роботы, поэтому всю работу делали люди и только люди. Данная раздевалка находилась в зоне ответственности Гая. Он мыл ее 6 раз в день, причем на время уборки она не закрывалась. Впрочем, как и почти все объекты, которые он убирал. Душевая же мылась раз в неделю, и вот ее приходилось закрывать из-за обработки химикатами.
«Ну так найди его после смены и утащи куда-нибудь в темный уголок, а потом трахни. Главное, чтобы рабочему процессу это не мешало», —
недовольно рыкнула охранница, после чего незаметно кинула на Гая взгляд и, прикрыв ладошкой рот, тихо похихикала. Парень действительно выглядел забавно. Особенно забавным было то, как он ходил, пытаясь скрыть свой стояк. Несколько дней спустя.
«Жрать! Хочу жрать! Жрать!» — кричал Сергей противным голосом с мерзкой ухмылкой на лице. Охранник только-только уснул. «Да как же я тебя ненавижу!» — проревел тот, и Сергея вновь ударило током, да так, что запахло горелым мясом. Но заключенный пришел в себя уже через 2 минуты. Правда, приличия ради не подавал виду. «А, жри, урод!» В нижней части двери открылось маленькое отверстие, и туда вкатился поднос с водой и едой. Но еда выглядела как какая-то жижа, а пахла как чей-то несвежий понос. Впрочем, Сергей уже ел такое при первой попытке пройти испытание.
«Это синтезированная каша. Готовят ее из протухших продуктов с помощью синтезатора еды. На станции ничего не пропадает и не выбрасывается. Все идет на переработку. Абсолютно все.
Сам жри эту дрянь».
Поднос вылетел обратно, испачкав жижей охранника. Разве что стакан воды Сергей забрал. Тут же раздалась ругань, а через некоторое время заключенного вновь ударили током. Тем временем в комнате Гая на небольшой кровати едва вместились тяжело дышащий парень и красивая женщина 40 с хвостиком лет. В воздухе витали запахи любви и пота, а по комнатушке была разбросана одежда.
«Гай!»
Женщина провела указательным пальцем по обнаженной груди парня.
«С тобой я чувствую себя такой молодой, будто мне вновь 18».
«Лиша, ты совсем не старая». Гай повернулся к женщине и улыбнулся.
«Когда говоришь с людьми, смотри в лицо, а не на грудь», —
расхохоталась Лиша и прижала парня лицом к своим близняшкам.
«Могу я тебе как-нибудь помочь?» —
осторожно спросила она, боясь задеть гордость парня.
«Прийти ко мне завтра?» — послышался голос из грудей. В ответ раздался хохот.
«Это само собой, но я про другое. Я же не последний человек на станции и могу, к примеру, поспособствовать твоему переводу и улучшению жилищных условий».
Лиша замерла, ведь сейчас все и встанет на свои места. Слишком уж легко ей удалось охмурить этого парня. 2 дня назад женщина подкараулила Гая после конца.